Значит, 10 марка будет и Лука 18. Это история о богатом юноше. Я обещаю вам сегодня показать одно место Писания, которое вы никогда не видели. Многие из вас не видели, вы читали эту историю и останавливались на определенном повелении Иисуса Христа. Но если читать эту историю, в целом, в трех Евангелиях, то мы можем увидеть всю картину, которую Иисус хотел нам донести. Это очень глубокая история, и я думаю, что я буду еще из этой истории проповедовать, потому что не хватит мне времени проповедовать об этом, но очень интересно. Проповедь называется «Раздай все и следуй». «Раздай все и следуй». Давайте с вами Матфея, 19 глава, 16 стиха, мы с вами начнем читать эту историю сейчас. «И вот некто, подойдя, сказал ему: „Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?" Он же сказал ему, „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди", говорит ему. Какие? Иисус же сказал: „Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя". Юноша говорит ему: „Все это сохранил я от юности моей. Чего же еще мне недостает?" Иисус сказал ему: „Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, и следуй за мною". Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Замечательная история, да? То есть история в том, что Бог сказал: «Раздай все и следуй за мной». А он опечалился. И самое главное, что это не конец истории. Потому что есть другое Евангелие, где он добавляет кое-что. Но мы сначала, прежде чем пойдем к этому, тому, что мы с вами изучаем, тому, что мы с вами смотрим на глубину Божьего Слова, я вам хочу сказать, что если вы любите Слово, если вы любите его изучать, Бог будет вам открывать такие невероятные глубины самого себя через это Слово, потому что Иисус и есть Слово. Иисус и есть это слово, и он будет тебе сам открывать себя. И давайте с вами поговорим о богатом юноше. Вот просто посмотрим, нарисуем картину, кто этот богатый юноша. В этой истории, в 19 главе Матфея, мы видим, что некто подошел к нему. В Марк 10 главе начало этой истории звучит так. Марка 10 глава, 17 стиха. Я буду из разных читать, и мы соберем одну картину. Не всю историю целиком, потому что где-то она одинаковая, а есть места, они дополняют друг друга. Вот первое, 17 стих 10 Марка. Когда он выходил в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени, спросил его: „Учитель благий", тут тоже некто. Значит, следующий, Лука 18 глава. В двух Евангелиях он говорит о некто. Некто – это кто-то, кто подбежал. То есть два евангелиста, Марк и Матвей, они считали, что не нужно называть конкретного человека. Да, вот просто некто подбежал, кто-то, и вот они рассказывают свою историю. Но Лука, мы знаем, что Лука, он был историком. Он четко, досконально передавал очень интересную информацию. Марк, он передавал суть, он передавал конкретную суть, поэтому она короткая, Евангелие. Он говорил не в бровь, а в глаз. И Марк, она такая, знаете, суженная Евангелие, но конкретика там, как у бухгалтера. Все конкретно. И вот Лука говорит, смотрите, и спросил его некто из начальствующих. Смотрите, некто. И добавляется слово «начальствующий». И давайте разберем, вот этот богатый юноша из начальствующих, он не некто, он не просто какой-то человек с улицы, это не просто человек, который подбежал слепой, хромой и не имел за собой ничего, это был начальствующий, человек, владеющий чем-то, человек, имеющий власть, человек, имеющий положение в своей жизни, имеющий в подчинении людей, которые шли за ним и которые зависели от него. Одним словом, у этого человека была какая-то позиция. У него была позиция. Он был лидером, он был человеком, который что-то знал. Это напоминает нас сегодня. Каждый из нас является этим начальствующим. Что значит начальствующий? Если Бог спас каждого из нас, родил нас свыше, Он сказал, теперь вы царственное священство. Теперь вы царственное священство. Царь – это тот, кто начальствует. И мы с вами начальствуем на этой земле. Мы имеем понимание в каких-то духовных вопросах. Мы можем останавливать работу сатаны. Мы можем останавливать бесов. Мы можем останавливать и по нашему слову, по нашей вере могут остановиться... Гора может вернуться в море. Буря может остановиться. Так мы начальствующие с вами. Мы эти юноши, мы те, кто бежим к Иисусу, задавая Ему вопросы, какие нас интересуют. И каждый из нас имеет позицию в церкви, каждый из вас имеет позицию. Кто-то сегодня имеет публичное служение, выступая в прославлении, я как пастор имею публичное служение, тоже как начальствующий, выступающий, да, проповедующий для вас. И все, что связано с церковью, вы имеете вот это понимание, что вы начальствуете. Вы начальствуете. И смотрите, какой вопрос задал, конкретный, красивый вопрос. Он задал этот юноша, что сделать мне? Что мне сделать? Смотрите, он говорит, Лука, 18 глава, 18 стих, «Учитель благий, что мне сделать? Что мне сделать такого, чтобы спастись? Что мне сделать такого, чтобы я был на небесах? Что мне сделать такое, чтобы Царство Божье мне унаследовать?» В Матвея 19 главе, 16 стихе он добавляет, Матвей добавляет, «Что мне сделать доброго?» Что мне добренького-то такого сделать? Что бы мне еще такое придумать для тебя, Иисус? Что мне сделать еще? Что мне еще добавить к тому, что я уже делаю, чтобы спастись? Мы опять же возвращаемся к делам. Мы опять же возвращаемся к тому, что христианство сегодня превратилось в религию дел. В религию дел. Если ты не делаешь каких-то вещей, ты не будешь принадлежать к чему-то, к организации, к какой-то деноминации. Если ты не будешь делать то, что делает какая-то деноминация. Поэтому мы должны понимать, что дело, о котором Иисус говорил, я скажу вам дальше о каком деле, чтобы войти в Царство Небесное, чтобы вы были спасены, чтобы вы сохранили свое рождение свыше. Он дает четкое повеление, как это сделать. И в этих трех писаниях мы найдем это четкое повеление. Так что же за вопрос он задает? Смотрите, он говорит, какими добрыми делами или поступками мне войти в Царство Божие или получить жизнь вечную? Как? Как мне это сделать? Что мне еще добренько-то такого сделать? Он подходит к Иисусу и задает ему этот вопрос. Скажи мне, Алеша, скажи мне, Алексей, какое доброе дело ты должен сделать, чтобы спастись? Вот к Иисусу подходит этот богатый юноша и говорит, что мне добренького сделать, чтобы спастись? Какие еще добрые дела я могу наделать, чтобы спастись? Это задает богатый юноша, это задаем мы Богу. Мы приходим к Богу и говорим, Господь, что для Тебя еще придумать? Что я могу для Тебя сделать еще? Как я могу расплыться перед Тобой, развалиться в клочья, но сделать доброе дело? Вы задавали себе когда-нибудь вопрос, почему Иисус – Бог? Иисус – это Бог? Это стопроцентный человек? Аминь. Почему Он говорит этому юноше, слушай, почему ты меня благим называешь? Вообще, почему ты меня называешь благим? Я не благ, благ Отец. Это Бог. Стоит перед Ним Бог. Бог стоит перед Ним. И Он говорит, я не благий. Это сам Иисус говорит. А благий только мой Отец. Почему ты вдруг меня называешь благим? И он не берет на себя вот эту ответственность говорить, что он благий. Вы задавали себе вопрос? Я много лет думал над этим вопросом. У меня не было ответа до вчерашнего дня. Как вы думаете, почему? Почему? А? Все правильно. Все правильно. Молодец. Ты всегда так думал? Да. Круто. А вот я смотрел на эту всю позицию, вы все правильно сказали. Отец послал, он ничего не делает без отца. Иисус был человеком. Он был человеком. 100% человеком. Служение его на земле, оно было не служением Бога, а служением человеком. Он был человеком, он показал нам прототип нового творения, что он, будучи человеком на земле, в котором был Дух Святой соединял его с Отцом, как эта лестница. Помните, в Вифиле Иаков, он спал, и лестница была между небом. Вот это и есть Дух Святой, соединяющий небеса. И Иисус говорит: почему ты ко мне обращаешься как к человеку? Я не благий как человек, благий только Бог, потому что я делаю все то, что Бог мне сказал, потому что Он меня послал на эту землю спасти, и я не благ, благ Он. Я просто послушался. Знаете, что этот богатый юноша, он заискивал перед людьми. Он заискивал, за Иисусом шли люди. У Иисуса был авторитет, у него было количество людей, у него была церковь, может быть, 70 человек, еще. И когда мы смотрим на успешных людей с большими церквями, я так смотрел, я смотрел в рот им, я заискивал. А Иисус говорит: не надо перед людьми ходить, не надо перед людьми ползать, говорит Иисус. Потому что благ только Бог. И вот этот богатый юноша, а почему он так себя вел? Потому что он был начальствующий, перед ним заискивали, перед ним искали, от него что-то требовали, у него что-то хотели, к нему приходили и говорили: пожалуйста, ты начальствующий, у тебя есть ответы, дай мне ответ на мой вопрос, дай мне денег в долг, дай мне это, дай мне то, что мне делать в этой ситуации, а что мне учитель делать в этой ситуации? Он был, может быть, даже бизнесменом, который раздавал советы, и точно так же он смотрел на успех Иисуса и подходил к нему, и он обращался к нему как к человеку. Помните, Петр встал на колени перед Иисусом, и иудеи, он признал Бога в Иисусе, Бога, и поэтому Бог ему ничего не сказал, потому что он обращался к нему как к Богу, он сказал: отойди от меня, ибо я грешный. А вот этот юноша, который назвал Иисуса благим, он относился к Иисусу как к человеку. И заискивал перед ним, как перед человеком. И он думал душевно. Он был душевным. А Иисус сказал: я без Отца ничего делать не могу. Во мне живет Дух Святой. И этот Дух Святой ведет меня и передает мне ответ с небес. Богатый человек хочет заработать себе спасение. Так проще. Делами проще заработать себе спасение. Иисус, что нужно? Все, что хочешь. Много добрых дел сделать. Что мне еще доброго сделать, Иисус? Он подходит к Богу и говорит: что мне еще доброго сделать? Мы точно так же приходим к Богу иногда и говорим: я, по сути-то, я неплохой человек. Иисус, я могу еще много добрых дел наделать. Что ты хочешь, чтобы я еще добренького сделал? И этот парень совершает ошибку за ошибкой. Богу не нужны наши добрые дела, сделанные по плоти, ради того, чтобы получить спасение, одобрение, положение, авторитетность. Этого не нужно. Я вам честно говорю, я человек. И в своей жизни я идеализировал людей. Я идеализировал их из-за их успеха, который есть в их жизни. И когда человек с успехом давит тебя авторитетом и говорит: кто ты такой? Я в жизни много раз испытывал унижение и переживания в своем сердце из-за этого. И у меня были свои собственные мнения, свои собственные какие-то переживания, основанные на Божьем Слове. Но я иногда не делал так, как призывал меня Бог. Я делал так, как говорил мне человек. Это была моей огромной проблемой до определенного момента в моей жизни. И что произошло? что я был много раз непослушен Святому Духу. Бог часто говорит через людей. Бог часто говорит через лидеров. Потому что лидеры соединены с небесами. Но есть вещи, когда каждому из нас, когда вы взрослый христианин, вы должны знать, у вас должны быть эти отношения с Богом. Я покажу вам дальше, к чему они вас приведут. Если их нет, то мы заискиваем перед людьми. Мы заискиваем. Господь, ну что нам еще сделать? Я так хотел быть по правую руку. Знаете, как, помните, два брата подошли, мама подошла к Иисусу и говорит, можно они сядут по правую? То есть она по-человечески хотела, чтобы они были в лидерстве. Они по-человечески хотели, чтобы, когда Иисус будет царем, они были министрами финансов и министром иностранных дел. Два министра, и мамочка пропихивала их. Давайте. Что? И иногда мы тоже хотим, я как человек хотел занимать определенное положение. И хотел разбиться в кровь и сделать все, как мне говорит. Человеческое направление. Но очень часто в моем сердце была не свобода и был разрез. Это называется, как, знаете, как разделение внутри тебя. Божье слово, оно всегда приносит разделение. Иисус Христос сказал, я пришел принести что? А не? Между кем и кем разделяет Бог? Между плотью и духом. Это Он говорил верующим людям, Он говорил израильтянам, Он не говорил грешникам. Грешники и так отделены. И Бог говорит, когда придет Дух Святой, будет Дух, Он обязательно отделит. Он обязательно отделит плотскую жизнь от духовной жизни. Он обязательно покажет человеческие дела и духовные дела. Обязательно это. Он покажет, как вплелось в определенные Божьи вещи, вплелись человеческая психология, человеческие дела. Обязательно покажет. И вот этот юноша, он точно так же заискивал перед Иисусом. Знаете, почему он был нечестен? Знаете, почему он был лукав? Я покажу вам дальше. В его сердце, глубоко-глубоко внутри, в сердце человека, внутри человека есть идолы. У нас есть идолы. И чем больше мы приближаемся к Иисусу, эти идолы освящаются. И мы держимся за них. Мы не можем, не хотим их отпустить. А Иисус Христос, знаете, что сказал? Осия 6.6. Он сказал, ибо я милости хочу, а не жертвы. Боговедение более нежели всех сожжений. Смотрите, что мне еще доброго сделать, говорит юноша. Ну, чтобы мне узаконить вообще положение в царстве. А Иисус, Иисус говорит дальше, я милости хочу. Я не хочу жертвы. Я не хочу жертвы. Жертвы – это что? Это дела. Это определенный процесс, который делал израильский народ, чтобы задобрить Бога. И вот точно так же он говорит, мне не нужны ваши дела. Мне не нужны ваши добрые поступки, которые даже ради меня делаются. Вы в сердце свое посмотрите. Почему вы это делаете? Зачем вы ко мне приходите и служите мне? Почему? По какой причине вы это делаете? И когда Бог ему сказал о его сердце, о глубине его сердца, знаете что? Он отошел от Иисуса. Он отошел от Него. Я, говорит, жертвы не хочу. Мне не нужны ваши все сожжения. На конференции была проповедь потрясающая. Кэмпбелл собирал приношения, пастор. Он собирал приношения. И это проповедь, которая является его жизнью. Поэтому она имеет определенную силу. Ну смотрите, и как я общаюсь с несколькими людьми, от трех я слышу одну вещь. Ожидаю Божьих благословений. Я дал большую сумму, и я жду от Бога ответа, которая принесет мне эту сумму в 3 или в 4 раза, как сказал Кэмпбелл. Вот что Бог говорит, я не нуждаюсь в жертве вашей, которую вы мне дали. Я хочу милости. Я хочу миловать вас. И точно так же, когда вы даете жертву, когда вы приносите приношение в Дом Божий, вы ищете милости. Милости, когда вы кладете деньги, вы милуете людей, которые не спасены. Мы милуем людей, которые будут в Новосибирске спасены, которые будут спасены в Китае, кого мы поддерживаем. Это милость, которую мы делаем. Мы не ждем больше ничего. Мы отдали себя, мы положили свои финансы и не ждем. Господь, благослови. Хорошо, не благословишь, тоже хорошо. Я не жду ничего. Я хочу быть милостивым. Я хочу научиться этой милости. Так и Бог говорит, я хочу, чтобы вы были людьми, которые милуют. А как помиловал этого человека Бог? Он говорит, он взглянул на этого юношу и возлюбил его. Откройте со мной Откровение, вторую главу, я вам кое-что покажу. Откровение 2. Откровение, вторая глава. Я очень сильно хочу, чтобы каждый из вас, он очень сильно зависел от Бога. Я хочу, чтобы когда вы трудитесь для Бога, когда вы делаете дела для Бога, я умоляю вас, чтобы во всем этом был Господь. Я очень сильно этого хочу. Я не хочу, чтобы вы зависели от меня. Я хочу помогать вам и служить вам, как пастор, заботящийся о вас. Но я не хочу зациклить вас на себе. Я не хочу, чтобы вы были зависимы от меня. Я хочу, чтобы мы с вами были братьями и сестрами. И нести это служение, которое Бог верил мне. Смотрите, со второго стиха Откровения, вторая глава. Это то же самое, что Бог говорит о милости. Бог говорит, я милости хочу. Вторая глава со второго стиха. «Знаю твои дела». И труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много-много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и изнемогал. Но Бог говорит, я имею против тебя. Вы смотрите, вы просто вдумайтесь, что Бог говорит церкви. Вы просто вдумайтесь. Это тот же богатый юноша. Это церковь, как богатый юноша. Я делал вот это, я заповеди соблюдаю, я вот это все делаю. Я еще могу тебе, Бог, что-то сделать. Я еще больше могу сделать. Что мне еще сделать? Я хорошенький. А Бог говорит церкви. Смотрите, что Он говорит церкви. Я твои дела знаю. Бог говорит, я дела твои знаю. Я знаю все, что ты делаешь для меня. Я знаю, какой твой труд. Я знаю, как ты изнемогал, как ты трудился в поте. Я знаю, как ты жертвовал. Я знаю, как ты на улицах умирал, проповедуя людям. Я все это знаю. Я все это вижу. Я все это помню. Я знаю твои дела. Но я не хочу этого всесожжения твоего. Я не хочу этой жертвы твоей. И он говорит, что имею против тебя. Ты оставил первую любовь твою. Ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела. Бог говорит, я не хочу, чтобы ты останавливался и прекратил служить мне и делать дела, которым я призвал тебя. Я не хочу, чтобы ты остановился. Я хочу, чтобы ты продолжал. Но только есть причина, есть условия, которые, когда дело твое будет золотом, когда дело твое будет серебром, а не соломой, если в этом всем есть любовь ко мне, если в этом всем есть настоящая жизнь Христа, если в этом есть настоящая жизнь, тогда Бог говорит, что это все мне нравится. Для меня, конечно, я вчера думал над этой историей, и для меня это просто было взрыв определенный. Повторю еще раз. Богу не нужны ваши дела. Хоть заделайтесь. Хоть утрудитесь. Бог сказал, все эти дела, они должны идти от меня. И тогда я эти дела принимаю. И я хочу, чтобы вы делали все, к чему я вас призвал. К свидетельству, к проповеди, к молитве, к изучению Писания, к заботе о друг о друге, к заботе о ближнем. Я хочу, чтобы вы заботились друг о друге. Я хочу, чтобы вы проповедовали на остановках, на улице, свидетельствовали. Я хочу этого. Это моя воля. Но если в этом нет меня, и в этом есть, вы оставили первую любовь, почему мы однажды в свое время прекратили евангелизации и стали молиться, искать Бога? Потому что мы оставили первую любовь. Потому что мы оставили. У нас все было в автомате. У нас было все, знаете, как всесожжение и жертва. Это как жертва. Господь, да нет проблем. Нет проблем. Бог вас любит. Ху-ху, покайтесь. Нет проблем. А Бог-то есть в твоем сердце? А есть боль к этим людям, которые на остановке стоят, которым ты проповедуешь? Есть жажда по их спасению. Есть огонь в твоем сердце, есть ходатайственная молитва, когда ты часами молишься за этот город, ночами не спишь. Не, мы можем ночами в интернете что-то делать, я не знаю, что там, в игры играть, я не знаю, на балалайке, на чем угодно. Но молитве мы время не посвятим, потому что мы так сильно устали. Так вот о чем Бог говорит. Я знаю твои дела. Я знаю дела, а я хочу, чтобы ты эти дела делал, но только, пожалуйста, пусть твоя первая любовь, она взорвется в твоем сердце. Вернись, пожалуйста, к этой первой любви. Вспомните, помните историю, вот что он сказал, какие заповеди соблюсти, кто помнит? Да. Нет, он не говорил о Боге. Смотрите, прочитаю. Да, смотрите, если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди, говорит ему. Он говорит, какие? Иисус ему говорит, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит, я все это сохранил от юности моей, чего еще мне не достает? Что мне еще надо-то, Иисус, что мне еще сделать? Ты посмотри, я все эти заповеди делаю. Вы задались вопросом, почему Иисус именно эти заповеди у него спрашивал? Почему? А почему он их соблел? Бог не спрашивает то, что он не соблел. А? Против кого эти заповеди нацелены? Против человека. Он не задал ни одной заповеди, которая нацелена против Бога. Потому что все заповеди против Бога он нарушил. Очень просто и легко служить людям. Очень просто быть перед людьми хорошими. Очень просто в своей жизни иметь положение начальствующего, как он имел это положение, он имел эту возможность. Я не знаю его сердца, с каким сердцем он это делал, но если мы увидим, что он не захотел кое-что ради Бога оставить, значит, мы знаем, что его сердце было не в порядке. Он соблюдал все эти заповеди, он не убивал, он не прелюбодействовал, он не крал, он к людям-то хорошо относился, он был добрым человеком. Мы в христианство приходим добрыми. Есть люди, которые добрые по жизни, приходят в христианство. И Бог говорит, я все это соблел, Иисус, как мне-то еще что сделать? Я все реально сделал. Я не убивал, не крал, я так люблю людей, я служу людям. Людям легче служить, чем Богу служить. Давайте любить людей. Давайте любить людей. Вот об этом Иисус говорит. Вы людей больше любите, чем меня. Потому что эта жертва, которую мы делаем, нам легче. Что мне доброго еще сделать? Говорит он. Что, Иисус? Что мне еще людям сделать? Сколько мне денег в долг дать? Сколько, как мне помочь? Кого мне еще накормить? Все это нужно делать. Но Иисус говорит, тебе недостает кое-чего. Ты молодец в этом плане, ты потрясающий, ты молодец, ты хороший. Бог посмотрел на него, возлюбил его, потому что этот человек, может быть, искренне делал к людям это. Может быть, он искренне его любил. Любил людей, помогал им. Он говорит, я возлюбил, он посмотрел на этого юношу и возлюбил его. Печаль моего сердца, церковь, я честно вам скажу, Я не хочу, чтобы церковь превратилась в деловую активность. Я хочу, чтобы церковь была активна Святым Духом. Я не знаю, как это сделать. У меня нет плодов таких, каких бы я хотел видеть и сказать, вот смотрите, я говорю, это подтверждение тому, что я говорю. Но я хочу увидеть это в своей жизни, готов заплатить любую цену, любую, которую мне нужно заплатить. Я буду честен перед Богом, я буду честен перед вами. Я буду проповедовать то, что Господь говорит мне на сердце. И я хочу, чтобы каждый из нас, когда придет к Иисусу, и Господь откроет ему сердце, вы не ушли от Бога. Говорит Господь, помните, как царь Саул говорит, Бог, ну я же исполнил все, что ты мне сказал. Я же все сделал, я же убил всех. А Самуил, помните, что говорит? Что-то я слышу блеяние овец. Я смотрю, а царя ты почему не убил? А этих овец жирных, тучных таких не убил? Ничего себе, это шашлык по 120 рублей. А в этом баране 10 шашлыков, 1000 рублей. У тебя есть какие-то меркантильные цели по отношению к этому барану. Я же сказал уничтожить всех. Он говорит, нет. Я же хотел их людям передать. Он хотел людям послужить. Бог сказал уничтожить все. А он человеческой душевностью хотел помочь человеку, которому Бог сказал не помогать. Вот точно так же этот юноша, он думает, Бог, я же все соблел. Он говорит, я что-то слышу в твоей жизни блеяние овец. В твоем сердце овечки блеют. Блеет внутри твоего сердца что-то, что является идолом, что не подпускает нас к Богу, что не дает нам эту возможность увидеть. Для нас всегда будет дешевое христианство, если мы не будем платить цену. Цену, не которую ты можешь заплатить, а которую Бог от тебя просит заплатить. Есть разница. То, что можешь сделать ты, отдавая то, что ты можешь отдать. От избытка, от ненадобности, от какой-то, ну, не безысходности. Знаете? А Бог говорит, нет. Если ты будешь любить меня во всей полноте, то это будет стоить тебе всего. Всех твоих амбиций, всех твоих вообще невероятных достижений. Это было с Илией, который был на горе Кармил. Он пришел принести Бога, возрождение, пришел принести в израильский народ. И знаете, где он был до этого? Он был в пустыне, он был у потопа. Он Бога искал, он наполнялся Богом. И когда Бог ему сказал, иди и скажи израильскому народу, что есть идолы в их жизни. Иди и скажи, что есть идолы. И он пришел и сказал, смотрите, давайте определитесь, кому вы служите. Он сказал, определитесь. Израильтянам сказал, определитесь. Бог ваш. Или Ваал Бог ваш. Давайте, все, это место принятия решения. Если Бог Бог, служите ему. Если Бог Ваал, значит служите ему. Это стоило бы ему жизни. Он пришел и он сказал, давайте сражаться, огонь с неба сойдет на жертву, это сверхъестественно. Он знал своего Бога. И знаете, что он принес на эту гору? Знаете, кто на этом жертвеннике лежал, помимо этих туш и мяса? Кто там лежал на этом жертвеннике? Он сам. Он не лежал в физическом плане, но он бы там оказался, если Бог не вмешался, и Бог не свел бы огонь, его бы положили и сожгли бы там эти священники Ваала, сказали, где твой Бог? Ага, и он бы был уничтожен. Он это понимал, но в то же время он убеждение свое узнал в своем сердце, что Бог сведет огонь. Я хочу спросить в нас сегодня, я хотел бы видеть этот огонь сегодня в нашей церкви. Я бы хотел, чтобы когда приходят люди, заходят в нашу церковь, они испытывают сильнейшее обличение Святого Духа. Вот чего бы я хотел. Я не знаю, как у меня получится, дорогая церковь, я не знаю. Я не знаю, какую цену попросит меня Бог за это, я не знаю. Правда. Но я хочу видеть вот это вот по-настоящему. Я не хочу создать искусственное, искусственные вещи создавать, потому что Бог не хочет их. Ему не нужны мои все сожжения, ему не нужны мои жертвы. Ему нужен мое сердце чистое, освященное, с которой, которое скажет Иисус: «Ты вся моя жизнь». Мы с вами должны быть зависимы от Иисуса Христа во всей полноте. Давайте посмотрим, что Бог делает с ним. Иисус открывает ему его сердце, его нутро. Первое, что нужно нам, каждому из нас, это встреча с Иисусом. Настоящая ваша встреча с Иисусом. Вы знаете, что ваша встреча с Иисусом, она глубоко, искренне, оно не произойдет во всей полноте, если вы не отделитесь и не найдете Иисуса. Что нужно было этому юношу сделать в то время, чтобы встретиться с Иисусом? Ему нужно физически узнать, где был Иисус, побежать туда и встретиться с Ним. Ему нужно было время, ему нужно было место, ему нужно было путь проделать к Иисусу. Ему нужно было найти его. Если он жил в Вифлееме, Иисус в Иерусалиме, этому парню нужно понимать, думать: Иисус, сколько ты будешь в Иерусалиме? У них не было телефонов. Иисус, сколько ты еще в Иерусалиме пробудешь? Телефон Иисуса 01. Сколько ты еще пробудешь? Не знаю, брат. Беги, если успеешь. Он бежит. Иисуса нет в Иерусалиме. Где Иисус? Он только что был здесь. Он ушел в Вифлеем. Да я только что оттуда побежал в Вифлеем. Его там нет. Он где? Он в Галилее. Этот парень, ему пришлось побегать, чтобы найти Иисуса и встретиться с ним. Нам придется побегать, дорогая церковь. Вам лично придется побегать по горе молитвы, чтобы найти Иисуса, и изменилась ваша жизнь. Если мы не хотим в своей жизни христианство, которое является плотским, тогда нам придется взобраться на гору. Вам придется поститься так, как вы никогда не постились. А пост – это самая пренебрежительная дисциплина. Павел сказал: упражняйтесь в посте. Петр сказал: упражняйтесь. Нам нужно встретиться с Иисусом. А когда ты встретишься с Иисусом, Евреям 4 глава 12-13: «Ибо Слово Божие живо и действенно, оно острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души, духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные, и нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед ним». Знаете, что произойдет, когда вы встретитесь с Иисусом? Когда Божье Слово, оно коснется глубин вашего сердца, знаете, что произойдет? Ты увидишь в своем сердце вещи, которые сражаются против Иисуса. Ты увидишь внутри себя все, что восстает против Иисуса. Это находится в нас. И вот вся эта ветхая Адамова природа, вся лень, вся грязь, вся похоть, всякая раздражительность все будет всплывать, оно все будет мешать. Особенно утром люди раздражительные, очень сложно бывает с ними общаться, да, утром друг с другом. Все не нравится, и люди пытаются показать свое раздражение. Это не есть Иисус. Иисус глубоко зарыт в сердце, и в этот момент выявляется Адамова природа, то есть проявляется сатана в этот момент, потому что сатана, он владелец плоти. И человек, раздражаясь, он проявляет не Христа. Ай, ладно, протерпит. Ай, ладно, что мне? Простят меня. Такие люди, это плоть. Это плотское христианство. Иисус предупреждал. Он предупреждал, что живущие по плоти однажды вы умрете. Закончится ваше христианство. Оно закончится внезапно. Это опасно. Я предупреждаю вас. Я не хочу, чтобы мы умерли. Я не хочу. Я хочу призвать вас к реальному покаянию сегодня. Если у меня получится, значит, проповедь удалась. И Дух Святой сковырнул ваше сердце. Я хотел другую проповедь проповедовать в этот день, сегодня. Но Бог изменил вчера, мне пришлось ее написать, эту проповедь. Слово – это меч, который судит и разделяет. Помните, Бог сказал, что мы должны судить сами себя. Мы должны судить. Судить. Бог дал тебе слово. Он дал тебе место встречи с тобой внутри себя. И ты должен судить самого себя. Знаете, проблема какая сегодня насчет вранья в христианстве? Можно врать или нельзя врать? Можно давать десятину или нельзя давать десятину? Можно делать это или нельзя делать это? Вообще христианство – это не свод правил. Это жизнь Христа внутри тебя. Христианская жизнь, она не вращается вокруг вопросов нравственности, добра и зла. Христианство не вращается, я еще раз повторю, вокруг добра и зла. Это добро, это зло, это не так. Христианство – это тот, что Христос, который должен завладеть всей твоей жизнью. Вопрос вранья, если ты живешь по духу, если ты живешь по духу, он даже не встает в твоей голове. А как так можно жить? Понятно, что ты душевный, тебе непонятно, как жить по духу. Как умереть для себя так, чтобы просто вот сделать и все. Вот Бог и говорит, я пришел разделение принести дух и плоть. Вот в этот момент мы увидим, и в христианстве, в церкви видно это определенного разделения. Оно видно, как видно, человек по плоти живет. Видно, человек живет духом. Видно это все. Так самый прекрасный идеал святости, он, знаете, свод правил добра и зла. Что такое святость? Есть святость у людей, мне парень звонил, есть церковь в Анапе, баптистская, у них хорошее богословие, они классные братья, вообще они очень любят Иисуса, но у них есть идеал святости, идеал. То есть нельзя вот так вот, это меня бы все уже, я грешник. Я не святой. То есть пуговица должна быть застегнута. Никакого минимум тела. Все застегнуто. Женщины, краситься нельзя. Юбки должны быть вообще скрывающие все. Платочки должны быть. Никаких косметики, никаких украшений. Это идеал святости. И Бог говорит, Он смотрит на это. И люди умирают, они стараются быть святыми, они разбиваются. Ради Бога они разбиваются. Они же не ради себя. Они ради Бога считают, что это правильно. И они будут отстаивать, говорить, вы все неправильно делаете. Вот так есть святость. Но святость не в этом. Святость в Иисусе, святость не в этом. Святость, когда ты ходишь по духу, и Он говорит тебе, это выкинь, это можешь оставить, а это выкинь. Вот что такое святость. Так поэтому христианская жизнь, она не вращается вокруг добра и зла. А знаете, христианская жизнь начинается и заканчивается отношениями. Послушайте, христианская жизнь начинается и заканчивается отношениями между двумя волями. Когда одна из них покоряется другой. Отношение христианское между двумя разумами, когда один подчиняется другому. Между двумя сердцами, когда одно сердце подчиняется другому. Вот что такое христианство. Когда ты берешь свою жизнь со своими хорошими понятиями, со своими хорошо и плохо, и кладешь к Иисусу, и говоришь, Иисус, все, что ты скажешь хорошо, хорошо, все, что скажешь плохо, плохо. Не, ну подожди, ну вот здесь ведь можно же, вот тут можно вот так вот заехать, здесь можно вот так, здесь никогда. Чистота должна быть в сердце, чистота. Если мы позволяем себе врать, христианин, если ты позволяешь себе врать, с твоим сердцем что-то не так. С твоим сердцем что-то не так. Всякая неправда есть грех. Мы должны это понимать. Я хочу, чтобы мы сегодня покаялись и открыли свое сердце. Бог не шутит, когда говорит, что мы можем потерять свою жизнь. из-за своих неправильных поступков. Помните 10 дев? Они вышли, мы все как христиане начинаем хорошо, но у кого-то остается вот это масло в жизни, да, Дух Святой, и горит, продолжает, а у кого-то потухло. Помните 10 дев? А Иисус говорит в Матфея 7 главе, «Однажды вы подойдете ко мне и попросите меня». Многие скажут в тот день, «Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали? Господи, Господи, не, мы же все заповеди исполняли. Я же в церковь входил, я же десятину давал, я же листовки раздавал, я же это делал, я же то делал, я вот это делал, я вот это делал». Иисус говорит, «Молодец, классно, замечательно, но одного тебе не достает. Давайте откроем Марка». 10 главу. Я покажу вам это слово, которое вы многие из вас не обращали на это внимание. Я лично много лет не обращал это на это слово внимание. Я останавливался в Матфея 19, я останавливался в Луке 18, когда Бог говорил, раздай, помните, раздай имение и следуй за мной, да? Вот на этом я останавливался. Дорогие мои, это еще не все. Это не все. Это не все, что Бог от тебя хочет. Да, ты можешь все оставить, но это не до конца. Марка 19 глава, 10 стих. Давайте возьмем с 20. Да, 10, Марк, откройте со мной. Ну давайте вот. Он же сказал ему в ответ. Учитель, все это сохранил я от юности моей. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему... Здесь хочу остановить. Смотрите, Иисус полюбил, когда ты что-то делаешь для Бога, когда ты трудишься, когда ты стараешься, делаешь дела. Иисус любит тебя, Он любит то, что ты делаешь, Он видит, как ты стараешься, Он видит это. Но Он хочет тебя направить в русло, где является не дела наши плотские, а где Он является Господином дел. И вот как это происходит. Он говорит, одного тебе не достает. «Пойди все имение продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. Приходи и следуй за мной». А что там дальше написано? «Взяв крест». Вы видели когда-нибудь в этом вот это слово «взяв крест»? Я только вчера это увидел. Я только вчера увидел, я всегда останавливался. Раздать имение нищим, продать. Ой, все. Мы можем это сделать, мы можем что-то отдать, мы можем что-то продать, но знаете, что мы не отдаем? Знаете, что мы не отдаем? Жизнь свою мы не отдаем. А крест – это и есть жизнь, жизнь твоя. Иисус не будет действовать через нас могущественно, если Ему не передали жизнь. Жизнь во всей полноте. Мы очень часто останавливаем идолов для себя. Так вот у этого парня, вот это слово, иди продай, раздай. Он мог это сделать, но ему еще нужно было взять крест. Крест – это вся твоя жизнь. Во всем, что ты делаешь, во всем, что ты сейчас трудишься, твоя работа. Это не значит, что ты должен оставить все и уйти в монастырь. Нет. Вся твоя жизнь. Это все твои, все твое сердце, все твои, знаешь, понимания добра и зла. Если Иисус говорит это так, значит это так. И Он говорит ему, возьми крест, дорогой мой друг, возьми крест. Лука 14 глава, он говорит, если, 26 стих, если кто, приходя ко мне, возненавидит отца своего, матери, жены, детей, братьев, сестер, и при том самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. Смотрите, это не для пастыров. Это не для пастыров. Мы не можем быть учениками Иисуса Христа, если мы не берем креста. Если мы возненавидим. Есть люди, которые, вот, не знаю, я могу, я имею ли это право говорить об этом, да, что есть людей, дети, это идол такой, что просто невозможно. Дети, все. Это идол. И когда Бог попросит положить, многие этого не сделают. Они скажут, как этот юноша, отойдут в печали сердца, потому что богатое имение было. Потому что богатый идол в сердце. Знаете, что сегодня может быть еще идолом? Это интернет. Интернет, в котором мы сидим часами. В контактах, еще где-то, еще. Знаете, мы с одним пастором 2 года назад, или, да, 3 года назад, у него была зависимость от новостей. Он всю свое время тратил, читая новости. Это был пастор офицеров. Пока жена его, ну, не все свое время, а большую часть времени, он как раз когда-то с Украиной начиналось вот это все. И он просматривал, читал информацию там, пока жене это не надоело. И она говорит: ты что? И Бог его обличил. Тебе, говорит, делами надо заниматься. Христианство – это не политика. Это не политика. Политика – грязная вещь. Есть две вещи. Если ты будешь читать против России, ты будешь против России. Если ты будешь читать за Россию, ты будешь за Россию. Я на себе это испытал. Это идол. Сегодня я просматриваю новости просто. Я скачал программу, которая «Новости дня». И они просто мне дают заголовки, что происходит. Я читаю заголовки. А если какая-то интересная новость, я почитаю. Но у меня уходит на это максимум 10 минут. 10-15 минут. В общей сложности 30-40 минут, изучая новости, выходит у меня в течение дня, чтобы смотреть за ситуацией в стране. У многих просто они с ума сходят. Следующее, что может быть идолом? Я не знаю, деньги, работы, служение может быть идолом, служение. Замечательный проповедник Джон Лейк. Исцеление невероятное, потрясающее исцеление через его жизнь. Ну знаете, что с его семьей произошло? Кто знает? Он положил на жертвенник всю свою семью. Его жена в Африке умерла от истощения, потому что его никогда дома не было. Он молился за исцеление больных, он всегда бегал. Это хорошие дела, хорошая жертва, все классно. Но после этого, как умерла его мама, его 9 детей стали отступниками, жесткими, ненавидящие своего отца и ненавидящего Бога, который забрал их мать. Что? Тоже отступили от Самуила. Это другая история. Смотрите, служение может быть идолом. Желание быть в авторитете. Желание стать по правую руку. И готовы делать все, что угодно, чтобы нас заметили. Все, что угодно. Я хочу в среду говорить о единстве. У меня есть замечательное слово для нас, как для единства, о единстве церкви, о единстве сообщества, о единстве всей церкви во всем мире. Я скажу вам, единство – это не значит, что ты думаешь одинаково всегда. Я покажу вам это в Писании. Что такое единство и единодушие? Это не коммунистская, не коммунистическая система, все бегут в одном направлении. В галстуках, со значками, в трусах. Ну, есть, у пионеров были такие интересные шорты. Я по фильмам смотрел, у меня не было таких шорт. У меня была только форма с галстуком. И приходишь в школу, все как один одинаковые, инкубатор просто. Все думают одинаково, все, а как ты только что-то не так говоришь, ты шпион. Это не единство. В среду будем говорить о единстве. Я покажу вам в Писании. Так вот сегодня я хочу, чтобы вы у этого алтаря, придя к этому алтарю, спросили Иисус, что мне отдать на крест? Что мне отдать на крест? Потрясающие слова. Я в шоке, я в шоке, я правда вам говорю. Отдай имение, продай, раздай нищим, следуй за мной. А он говорит, и приходи, приходи и последуй за мной. Приходи, последуй за мной, взяв крест. Ты без креста никогда не сможешь христианству своего настоящее не будет. Оно будет всегда полухристианство, полуслужение, полуполовинчатое. И знаете что? Вопрос-то не в том, что Бог осудит вас, не осудит. Вопрос в том, что вы хотите. Если для вас это не ценно, вы никогда не будете платить цену, что вы не считаете ценным. Если Христос для вас не ценность, вы знаете, что отношения с Богом, они начинаются с молитвы. Если вы говорите, что вы любите Иисуса, у вас молитвенная жизнь в разброс, вы не любите Иисуса. Это неправда. Иисус говорит, продай имение, продай, что тебе мешает на молитве, продай, что тебе мешает молиться, что? И тогда возьми крест. А что такое крест? Это пост. Изучение Писания. Возьми это все. И тогда следуй за мной, дорогие мои. Это настоящее христианство. Реальность. Реальность. Девяносто процентов. Я был на конференции из 10 человек, с которыми я разговаривал. Из 10, где-то 10 человек. Я делал опрос тайно для себя. Мне было интересно. Там были из разных церквей. Я из разных церквей спрашивал. Интересно было мнение. 9 человек. 10 из 9. Не знают, что Христос живет в них. Они не понимают, что такое новое творение. Для меня это боль моего сердца. Я не злорадствую, не радуюсь. Я посвящу свою жизнь, проповедую именно эту истину. Крест, новое творение, Христос в вас, отсутствие всяких человеческих, плотских дел, но жизнь Святого Духа. Я положу жизнь на это. Я так хочу. Потому что я другого не хочу больше видеть. Ничего. Христос вокруг, Христос на небе. Как Христос во мне? Во мне же Дух. Какой Христос? Христос же на небе. Ну и то, как этот Дух, я не знаю, но я знаю, что вокруг меня. А как тебе исцелиться? Мне нужно разрушить проклятие, которое против меня колдует. Ну как? Ведь Христос в тебе исцеление. Не-не-не, мне нужно ждать проповедника, который приедет за меня, помолится, и я буду исцелен. Какой Христос? О чем вы говорите? Где этот человек? Учитель, учитель, скажи, что мне сделать? Учитель, учитель. Пастор, пастор, что мне делать? Делай вот это, вот это и вот это. А, ну хорошо. Есть уровень христианства. Вы взрослые, 10, 7, 8, 9, 10 лет, если вы в христианстве, пастор не должен вас постоянно вести. Молодых людей, которые только покаялись, мы можем заботиться, вести. Но наша задача к Иисусу привести, к Иисусу, научить и на горе быть, научить молиться, научить читать Писание, получать ответы там. Я обязательно вам отвечу на все ваши вопросы. Я скажу вам, как сделать. Я дам вам четкое руководство. 3 шага сюда, 2 шага сюда. Здесь подпрыгни, здесь проползи. Здесь задержи воздух. Осторожней, не порть его. Я все могу сделать. И вы можете поступать, как я вам говорю. И вы знаете, от кого будете зависеть? От меня, от человека. И никогда не увидите реального Христа в своей жизни, потому что Христос будет ровно в формате того, чего говорит тебе человек. А я не хочу, я люблю вас и не хочу скрывать тайну, я не хочу говорить поверхностно. Я предстану перед Богом, и Бог спросит, что я проповедовал, лично я. Лично я. Я хочу, чтобы вы слышали только о Христе, о Его кресте и о цене, которую платить нам нужно. О цене, которую нам нужно платить. Поймите, что цена, которую вам нужно платить, вам не нужно платить мою цену. Слышите? Вам не нужно платить мою цену. Не надо в планку завышать. Бог не завышает вам планку. Для вас цена заплатить интернет, перестать смотреть. Это цена, которую вам надо заплатить. Это не то, что мне надо платить. У меня другая цена моей платы следования за Иисусом. У вас другая цена. Поэтому Бог скажет вам, что платить. Обязательно. Как бы мне сейчас не расплакаться. Печаль моего сердца, то, что вас нет на молитве, нету многих людей. Молитвенная жизнь умерла, умерла. О какой цене можно говорить? Мы любое дело можем сделать, любое, но молиться нет. Поститься? Нет. Мне парень один позвонил. У меня очень сложный период. Молитесь за меня, пожалуйста. Сильно. Чтобы Бог дал мне мудрости. Просто вот о мудрости, пожалуйста, прошу вас молиться. Один парень мне позвонил. И сказал мне: слушай, ты со мной разговаривал полгода назад. Я помню этот разговор, я помню присутствие Бога, когда он мне так позвонил, он редко мне звонит, это парень с Вологды, мы с ним очень хорошо дружим, классный брат вообще. Он давно христианин, наверное, лет уже 15-14, и мы с ним общались, он пастором был в свое время, насаждал церковь, и в какой-то момент мы с ним общаемся, разговариваем, он открытый, классный брат, мне нравятся открытые, честные люди. И он... общаемся, и я начинаю понимать, что мне нужно с ним говорить о молитве. Мы говорим ни о чем. Начинаю говорить с ним о посвященной глубокой молитве. Начинаю говорить о отделении времени, о том, чтобы он нашел место, о том, чтобы он заплатил цену, сохранил это в своей жизни. Он мне звонит через полгода, вот буквально 2 дня назад, и хотел сказать, говорит: я хочу тебе сказать спасибо за этот разговор. Ты помнишь? Я говорю: брат, конечно, помню. Он говорит: знаешь, что мне пришлось пережить? Я говорю: знаю. Месяц-два ты был просто, как будто небо у тебя было каменное, как будто у тебя ответа от Бога не было, твоя плоть на молитве спала, у тебя вообще, тебе казалось, что ты сходишь с ума, что за бред? Давай вернись назад, с 7 до 8, как ты всегда молился, все классно, придешь в зал, со всеми поздороваешься, со всеми поговоришь, 15 минут помолишься, попьешь водички, поедешь на работу. Потрясающая молитва. Но нет, он сказал: 2 месяца. Я умирал в молитве, я почти Бога не слышал, но я знал убеждение, что я должен прорваться в этом. Он прорвался. И он, знаете, что сказал? Я не хочу больше никогда оставить эту молитву. Я не хочу ни дня не молиться, потому что мне столько стоило заплатить эту цену, чтобы войти на эту гору, что я держусь за это, чтобы не отпустить. А суета жизни, она всегда будет воровать у нас молитву. Всегда. Всегда будет воровать. А вот в молитве, так там идолы открываются. Там, в молитве, через проповедь открываются идолы, где Бог тебе говорит, что тебе оставить. Ни за что, никогда не променяю, не отступлю. Я не отдам молитву. Иисус, я не отдам разговор с тобой. Я не отдам никому. Знаете, почему вы начинаете молиться и перестаете молиться? 2 дня молитесь, 3 дня не молитесь. Вот христианство. 3-4 дня в постоянстве молились, потом устали, какое-то дело, суета домашняя, все. Ушло. 3 дня не молимся, 4. На ходу что-то там. Поэтому это и есть твоя плотская христианская, полухристианская жизнь. Если реальности мы хотим, возьмите крест, возьмите. Вы знаете, что вы никогда, если вы заплатите эту цену молитвенную, вы заплатите ее, вы никогда, никогда не будете людьми, которые бросят ее вот так вот просто на попрание. Ты будешь молиться, тебе будет казаться, что ты один вообще. Ты будешь молиться, тебе будет казаться, что за тобой вообще никто не идет. Тебе будет казаться, что ты с ума сходишь. Потому что ты Бога не будешь так слышать, как ты хотел бы. А Бог будет смотреть: ну давай еще. Давай, я хочу посмотреть, насколько ты можешь пройти подальше. Давай, я хочу посмотреть. Сможешь месяц выдержать? У меня было в течение полугода такой пустыни, что просто я был в шоке, я не знал, я думал, я такой грешник, я еще вот этого всего не знал. Это было много лет назад, я думал, что я с ума схожу, я думаю: Господи, где же я накосячил-то? Тишина, тишина, давление, такое наезды на меня, там это было в реабилитационном центре, это просто, это невероятно. Это, к примеру, я кроликам 100 грамм, ну вот такая, 100 грамм кроликам даю, а мне говорят, надо не 100, а 90. И понимаете, это 10 тысяч кроликов, два огромных амбара, где танки стояли. Это вот два огромных амбара, один и второй с танками, где танки стоят. Это все в кроликах. Это тебе нужно идти по всем мешкам, эти поилки, не поилки, а эти штуки в мешки, потом с этим мерным стаканчиком ходить. И тебе время дают еще, время дают. А если ты не успеваешь, тебе ночью придется работать. И я в шоке, я был в шоке. Я говорю, Господь, за что вообще это? Ты же видишь мое сердце, я с желанием это делаю. Я люблю эти какашки убирать, прошу прощения. Меня они не раздражают, крольчачьи шарики. А тут такое, ты неправильно делаешь то, все. И я молился, я говорю, Господь, а я не слышал Бога. Тяжело было, пока он не сказал одну вещь мне. Он сказал, продолжай копать. В пустыне всегда есть вода, в пустыне есть источники, в пустыне есть подводные чистые ресурсы, нужно докопаться до него, копай. И через 2 месяца я уезжаю на курорт. То есть там было 2 центра, один котлы, это реально котлы, да, то есть там ты варишься в этих трудных обстоятельствах, там постоянно беготня, никого. И потом другой центр, где ты просто, как не знаю, Канарские острова. У меня было время 3 часа, я загорать ходил. Там такой мостик далеко-далеко в речку. Я туда уходил, включал проповеди, музыку. И вообще и балдел. 3 месяца оазиса вообще. Служение у меня было потрясающее на кухне. Потом Анечка приехала туда, в соседний кабинет. И там все началось. Любовь со стакана йогурта с черной смородиной или малиной там. Ну это ладно, это мы там лазал ей за малиной в этот малинник там. Вообще, но полгода заплатить мне пришлось с такой цены. Я уехать хотел, я психануть хотел. Но я знал одну вещь: если я прорвусь, я буду другим. Это был этап в моей жизни. Дорогая церковь, дорогой христианин, если ты прорвешься в молитве, возьмешь крест, ты никогда не будешь прежним. Бог тебе покажет то, что ты никогда не видел в своем сердце. Что является твоим идолом? Что является сегодня тем, что мешает тебе взять этот крест? Все, что мешает взять крест, это идол. Давайте склоним наши головы в уважение перед Богом. Закроем свои глаза.